Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Анна Сергеевна, в прошлой передаче я рассказала нашим радиослушателям о том, что в рамках Дней Иркутской области, посвященных ее 85-летию, состоится более 20 значимых культурных мероприятий, и, пожалуй, самыми крупными станут две художественные выставки, одна из Государственного русского музея и вторая из Государственного Эрмитажа. Выставка «Бубновый валет» из Русского музея открывается уже 25 августа на площадях галереи сибирского искусства на улице Карла Маркса 23-25, а выставка из Эрмитажа откроется в сентябре, ну, точнее, 10 сентября в рамках Дней Эрмитажа в главном здании музея по улице Ленина 5. На ваш взгляд, почему эти выставки так важны в нашем городе? В нашем художественном музее таких коллекций нет? И такие авторы не представлены?
Эти выставки, конечно, очень важны для нашего города. И несмотря на то, что некоторые авторы, которые будут показаны на выставке «Бубновый валет», есть и в собрании Иркутского художественного музея, и некоторые фирмы производства тех произведений декоративно-прикладного искусства, которые будут показаны на выставке, которая приедет нам из Государственного Эрмитажа, тоже есть в собрании музея. Тем не менее, конечно, ценность этих выставок это совершенно никак не умаляет и, более того, подчеркивает важность этих выставок. Это в первую очередь связь со столичными культурными центрами, с Русским музеем, с Государственным Эрмитажем. Это обмен опытом, это возможность посмотреть на лучшие произведения из коллекций. Некоторые даже, собственно, из экспозиции приедут к нам в Иркутск, в такой отдаленный от городов столичной культуры пункт. И, конечно, такие выставки, они как настоящий глоток свежего воздуха. Я думаю, что они произведут просто невероятное впечатление на зрителей, на посетителей нашего музея.
После ваших слов меня охватывает гордость за наш город и за коллекционеров, которые здесь жили, благодаря которым была сформирована уникальная коллекция нашего Иркутского художественного музея. Ну и, безусловно, выставка из Государственного русского музея для нас очень важна, так как в первую очередь позволяет нам расширить наши знания о таком уникальном движении, как «Бубновый валет» и, конечно, об его участниках. Ну, я уж не говорю о выставке, которая приедет к нам из Эрмитажа и которая разместится уже на площадях нашего главного здания на улице Ленина 5. Давайте мы все-таки остановимся хотя бы на одной выставке, вот «Бубновый валет», и поговорим о нашей выставке, об Иркутской выставке. Дело в том, что вы только что сказали, что у нас в наших фондах имеется замечательная коллекция представителей вот этого движения «Бубновый валет». И вот сотрудникам нашего музея под вашим руководством удалось сформировать свою выставку. Кстати, как она называется, где находится и сколько работ на ней представлены?
Эта выставка довольно камерная, потому что, конечно, произведения художников, входивших в объединение «Бубновый валет», в основном находятся в столичных музеях в Москве, в Санкт-Петербурге. И в коллекции нашего музея, тем не менее, некоторые авторы, входившие в это объединение в разные годы, представлены. И по случаю вот этой замечательной выставки из Русского музея, которая откроется в галерее сибирского искусства, в главном здании музея мы собрали свою небольшую экспозицию произведений художников-участников объединения «Бубновый валет». Ну, он так и называется, участники «Бубнового валета». И здесь, на этой выставке, представлены произведения разных лет. Есть и небольшое количество картин, которые создавались художниками непосредственно во время работы этого объединения. Это с 1910 по 1917 год. Большая часть, конечно, это произведения уже более позднего времени. Это 20-е, 30-е годы и даже 60-е.
Ну, наши радиослушатели, благодаря прогулкам по музею, уже знают о различных художественных направлениях в искусстве. Но вот с авангардом встречается впервые. Вот вообще откуда взялся этот термин «авангард»?
Да, интересно, что термин «авангард» применительно к передовому искусству, к необычным проявлениям в искусстве, возник именно в России. И возник он с подачи известного художника, критика, искусствоведа Александра Бенуа. В 1910 году, когда он посетил выставку Союза русских художников, на этой выставке выступили и будущие участники объединения «Бубновый валет», он разделил всех участвовавших в ней художников на три таких группы – «Авангард», «Центр» и «Арьергард», наподобие таких вот понятий, которые применимы в армии, к построению войска. И причислив себя и своих друзей из мира искусства к «Центру», к самой такой вот основательной группе, он иронически назвал авангардом нескольких московских художников, нескольких молодых московских художников во главе с Михаилом Ларионовым. Они, как он считал, слишком далеко уже зашли по пути разрушения принятых норм в искусстве, по пути поиска новых форм. И этот термин утвердился, хотя и несколько лет спустя, но все же он стал применим в искусствознании, в искусстве. Уже в конце этого же года, 1910 года, художники Ларионов, Лентулов, Машков и их друзья организовали в Москве собственную выставку, которая получила название «Бубновый валет».
Ну, то есть давайте подведем черту. То есть авангардизм или авангард – это не единый живописный стиль, как иногда представляется, а совокупность множества художественных направлений, появившихся на рубеже 19-20 столетий. То есть этот термин объединил вот все эти дерзкие инноваторские течения, которые шокировали публику и отрицали классическую традицию. И вот представители авангардизма стали тем передовым отрядом, который шел впереди основной массы деятелей культуры, открывая и разведывая новые пути творческого самовыражения. Вот вы правильно сказали, что в первоначальном военном смысле с французского «авангарде» это и есть вот передовой отряд. Но вот что самое удивительное, художники, о которых идет речь, называли себя кем угодно. И фавистами, и лучистами, и кубистами, но только не авангардистами. Ну, и вот что получается, что авангардизм – это термин ретроспективный, это означает, что применять его начали уже после того, когда само явление сошло со сцены. И вот только в середине 20 века искусствоведы стали использовать это слово в привычном для нас смысле, ну, для обозначения нонконформистских художественных течений рубежа 19-20 столетий. Такая ситуация не уникальна. Ну, например, художники-романтики не использовали для самоидентификации понятие «романтизм», а живописцы-реалисты не употребляли в самоназвании «реализм». Не использовались они и критиками-современниками, а вошли в искусствоведение благодаря исследователям более позднего времени, которые уже со стороны анализировали, структурировали, классифицировали и обобщали ключевые векторы в истории культуры. Авангардизм запер довольно узкие хронологические рамки. С одной стороны, этот термин подчеркивает революционный характер новейших художественных направлений, которые объединяет, а с другой касается только течений, возникших в конце 19 и начале 20 веков. Иными словами, сейчас эти явления уже прочно заняли свои места в истории, они были авангардными в момент своего появления. Вот такой вот, вот вам такой коварный вопрос. А вот можем ли мы применить этот термин по отношению к современным направлениям?
Вы знаете, здесь мнения исследователей и специалистов сегодня как-то разделяются. Часть специалистов все же придерживается традиционного мнения, что термин «авангард» он применен к началу 20 века. Все последующие уже моменты – это все же обращение к этому опыту художников в разные годы, в последующие десятилетия, 70-е, 80-е. В 90-е и так далее. Но некоторые исследователи называют вот это время второй половины 20 века второй волной авангарда.
Сегодня у нас вот есть наши современники, художники, которых мы можем назвать авангардистами?
Вы знаете, сегодня, я думаю, что этот термин, он все-таки уже больше относится к времени прошедшему. И сегодня уже совсем другие современные течения на сцене действуют современной культурной жизни. И, пожалуй, вот сегодня термин «авангард» уже совершенно неприменим.
Ну, хорошо. Все-таки давайте вернемся к выставке «Бубновый валет». И та, которая у нас сегодня уже размещена в нашем главном здании музея, и к выставке, которая откроется 25-го. августа. Какие художники вошли вот в это объединение «Бубновый валет»? Кстати, знаете, я тут просто стала интересоваться, что означает «Бубновый валет» в гаданиях на картах, да? И оказывается, что на картах «Бубновый валет» — это символ поддержки, ума и отрады. А как вы считаете?
Ну, я опираюсь на те сведения, которые приводят исследователи в связи с вот этим явлением, в связи с творческим объединением «Бубновый валет». И, оказывается, это название для объединения, для первой выставки было выбрано совершенно не случайно. Назовем тех, кто все-таки выступил впервые под таким названием. В 1910 году состоялась выставка художников, в основном москвичей. Это были молодые художники-москвичи, либо те, кто переехал в Москву. Многие из них были выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества, причем на тот момент даже уже отчисленными от учебы, отстраненными за свои резкие выпады и выступления. И несколько фамилий я уже назвала. На этой выставке выступили Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Петр Кончаловский, Наталья Гончарова, Александр Куприн. И их объединяло не только вот это стремление шокировать публику, как-то ее эпатировать. Их объединяло желание найти что-то новое, создать что-то новое в искусстве. Все они уже стали поклонниками французской живописи. Они были хорошо знакомы с коллекциями Сергея Щукина, с коллекциями Ивана Морозова. И часто бывали в этих домах, посещали их и изучали произведения художников Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и других авторов, которых привозили в Россию эти замечательные коллекционеры. Но, кроме того, на их мировосприятие, на их желание поисков в искусстве оказало влияние и сама Москва, как город, который на тот момент выходит на первый план в культурном плане, именно в культурном смысле. Петербург – город классического искусства, классической традиции и более художников, настроенных более традиционно, на тот момент он уходит на второй план. Все самое интересное, все самые интересные выставки, самые современные проходят именно в Москве. Художники вдохновляются московской жизнью, московской атмосферой, атмосферой этих выставок, атмосферой московских праздников, городских гуляний. Большое значение они придают народному искусству, городскому фольклору. И все это вбирают в свое творчество. Более того, обратив пристальное внимание как раз на народное искусство, на городской фольклор, некоторые из них начинают как раз говорить о том, что истоки современного искусства, современного им, новых направлений, кубизма, фавизма, они как раз кроются в искусстве национальном, в русском национальном искусстве. Об этом говорит Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. Об этом они говорят в своих манифестах, текстах к выставкам. Очень внимательно они изучают искусство русской иконы и ему уделяют особое внимание. И они даже готовы поспорить с французскими мастерами о том, что же может быть источником вдохновения. Экзотические произведения народов Африки, островных государств или все же произведения русских мастеров, произведения народного русского искусства, русской иконы. И в этом, пожалуй, своеобразие именно наших русских художников начала XX века, что они не только были последователями и теми мастерами, которые впитали те приемы живописные, которые изобрели художники-постимпрессионисты, но и большое внимание уделяли исконно русскому искусству, народному искусству.
И все-таки давайте вот еще раз поговорим, что за странное название, вот почему все-таки они выбрали именно вот это название своего движения «Бубновый валет».
На самом деле вот это словосочетание «Бубновый валет» было на слуху в русском обществе в конце 19 и начале 20 века. Проникло оно в русский язык еще с переводными произведениями французских авторов, Мольера и других, и означало в переводе что-то вроде мошенника, плута, человека, не заслужившего уважения. И так, например, эта кличка проскальзывает в переводе мольеровского произведения «Любовная досада», где в устах героини комедии звучит как насмешливое прозвище. Переводчики решили не подбирать какой-то синоним, а перевести буквально «Бубновый валет». И в ходу у некоторых русских авторов, например, у Достоевского тоже это словосочетание в его романах можно обнаружить. Например, в романе «Идиот». Причем здесь, в романе «Идиот», в устах Гани Иволгина, это словосочетание приобретает даже уже новую такую тональность и является, по сути, синонимом подлеца. И поэтому совершенно не случайно Михаил Ларионов, создатель вот этого названия для выставки, выбрал именно это словосочетание. Приводятся исследователями слова, дошедшие до нас в воспоминаниях художника Александра Куприна, где тот вспоминает, как было придумано это название. И Михаил Ларионов так легко сказал, ну, да хотя бы назовем ее «Бубновый валет». Говоря о том, что, ну вот, что можно придумать еще более эпатажное и более скандальное, что привлечет себе точно совершенно внимание всех зрителей. Таким образом появилось это странное, на наш взгляд, уже.
Да, ну, уже так на слуху.
В 21 веке.
Вот это название, конечно, у нас. Ну, знаете, еще вот один такой вопрос. Ну, ведь понятно, что молодые люди, бунтари, а как они между собой-то вообще вот в своем объединении, в своем движении они справлялись со своими эмоциями? Все ли там было так вот гладко, хорошо, вот и выставки были организованы? Или все-таки изнутри какое-то было вот такое движение в каком-то таком, ну, я не знаю, как помните, вот лебедь, рак и щука, когда вот каждый там тянет в свою сторону. Да. Вот такое было движение, потому что новое.
Да,
это
конечно.
Всегда что-то непонятное и неизвестное. И кто прав, а кто не прав? Вот об этом можете рассказать?
Первая выставка, она была скорее таким творческим порывом, в котором объединились художники. Это было что-то такое назревшее, что-то им необходимое, они хотели самовыразиться, и в этом они именно объединились именно в этом порыве. В дальнейшем, уже буквально на следующий год, оказалось, что между художниками есть разногласия, они по-разному себе представляют новые пути в искусстве, и более того, художники Михаил Ларионов, Наталья Гончарова и Алексей Маргунов, они выступали вообще против создания какого-либо объединения, считая, что союз, объединение, вот именно вот эта вот какая-то общность, именно общество, оно приведет к застою и не даст развиваться творчеству каждого художника индивидуально. И поэтому уже в следующем году, в 1911 году, состоялась выставка под названием «Бубновый валет», но в нее вошли уже художники во главе с Петром Кончаловским, Аристархом Лентуловым, Александром Куприным, Ильей Машковым. И эти художники уже позиционировали себя как объединение, как художественное объединение. Те фамилии, которые я назвала, они входили, в общем-то, в костяк этого объединения. Добавим к ним еще такое имя, как Василий Рождественский, и позже Роберт Фальк, и уже практически в конце этого выставочного и творческого проекта присоединившийся к ним замечательный художник Александр Осьмеркин. В состав выставок входили как экспоненты и Казимир Малевич со своими учениками, и Владимир Татлин. И приглашались на выставки и заграничные художники, иностранные художники, французы, немцы. Что касается художников Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, они выступили в 1912 году с выставкой «Ослиный хвост». Еще более провокационное название. Здесь можно провести параллель с тем, что художников, которые часто самовыражались именно в такой экспрессивной манере живописной, называли как будто бы пишущими ослиным хвостом. И в 1913 году еще одна выставка состоялась вот этой группировки, условно ее называют Ларионовской группировкой, ну потому что объединением ее назвать нельзя, хотя бы потому что сам Ларионов этого не хотел. В 1913 году состоялась еще одна выставка этой группировки под названием «Мишень». Тоже интересное неоднозначное название. Вот, пожалуй, так развивались события. Последовательно выставки бубнового валета происходили вплоть до 1914 года. Затем художники вступали и в другие творческие объединения. В 1917 году, по сути, состоялась последняя выставка объединения «Бубновый валет». Позже, в 20-е годы, состоялась ретроспективная выставка, на которой были показаны произведения мастеров, которые уже на тот момент стали художниками, мастерами советского искусства. И, в общем-то, большинство из них избрало для себя уже реалистическую манеру. Они вернулись к реалистической манере.
Вот вы знаете, я сейчас слушаю вас.
Пройдя вот такой вот длинный путь.
Да, и у меня вот такой все-таки вопрос. Ну вот вы сейчас перечислили целую плеяду художников, которые входили в состав вот этих объединений. А кто на нашей-то выставке представлен? И вообще вот как эти работы попали в классическую коллекцию Иркутского музея? Ну мы же знаем, какая коллекция у нас формировалась изначально. Знаем вкусы вот наших коллекционеров. И вдруг вот такой вот взрыв, да? Вообще, вот как эта коллекция попала в музей и кто из перечисленных вами художников представлен в нашей экспозиции?
Сегодня коллекция художников, участников бубнового балета насчитывает около 30 произведений живописи, графики. Можно назвать чуть больше, если посчитать вместе с рисунками, то, пожалуй, можно назвать цифру около 50 произведений. И сегодня в эту коллекцию вошли такие замечательные имена, как Петр Кончаловский, Александр Куприн. Это как раз основатели того самого объединения «Бубновый валет», которое заявило о себе в начале 10-х годов 20 века. Это Василий Рождественский, это Давид Бурлюк, это примкнувшие на некоторое время к выставкам Любовь Попова, Алексей Маргунов, участник уже впоследствии Ларионовской группировки, это Артур фон Визин, замечательный, просто виртуозный художник-акварелист. Это Александр Осьмеркин, участник уже последних выставок «Бубнового валета». Это Наталья Гончарова. У нас есть несколько рисунков этой замечательной художницы. Вот такой состав нашей коллекции. Поступали все эти произведения по-разному в музей. Самые такие неожиданные и те, что можно причислить как раз к такому явлению, как авангард, поступили в 1928 году из Государственного музейного фонда. Была практика распределения произведений искусства между музеями столичными и провинциальными. И вот согласно этой практике в наш музей попали, например, картины Любови Поповой, портрет-конструкция, которую можно даже назвать абстрактной на первый взгляд. Но если присмотреться, то можно как раз увидеть как раз такое конструктивистское произведение, в котором образ мужчины, мужской образ разложен художницей на составные части. На конструкции это состоит из геометрических фигур, пространственных фигур. Так художники постигали окружающий мир с помощью вот таких интересных вещей. И произведение Петра Кончаловского, в будущем настоящего мэтра советского искусства и, более того, художника, человека, стоявшего у истоков целой художественной династии, которая имеет продолжение в наши дни. У нас хранится несколько его произведений. Одно из них как раз можно причислить к такому направлению, как русский авангард. Это его натюрморт, который представляет собой уголок мастерской художника, написанный им вот в такой вот кубистически неопримитивистской манере с вибрирующими контурами. Очень интересное произведение.
Ну, вот я просто хочу еще дополнить, что 20 августа в главном здании нашего музея на первом этаже открылась еще одна знаковая выставка участника бубнового балета Давида Бурлюка, о котором вот вы упомянули. И вот в коллекции нашего музея наибольшее внимание посетителей вызывает портрет дяди Давида Бурлюка. Вот меня всегда волновал вопрос, вот вообще как этот портрет мог попасть в фонды нашего музея? Вообще кто из хранителей отважился вот в это непростое время принять его на хранение? Но знаете, ответ мне подсказали, во-первых, летопись Иркутска Никиты Степановича Романова и наш главный библиотекарь Ирина Павловна Бедулина, вот, кстати, автор этой выставки. Ну, сначала давайте обратимся к иркутской летописи. 1919 год, апрель, на пасхальной неделе, выставка картин Иркутского общества художников. 3 мая в общественном собрании открылась выставка картин художника-футуриста Давида Бурлюка. И вот, в свою очередь, Ирина Павловна подсказала мне, что Давид Бурлюк с семьей и группой своих художников, которые поддерживали его направление, отправился, как мы сейчас говорим, в турне по городам Урала и Сибири с довольно большой коллекцией своих работ, где-то около 300 работ, и которые охотно приобретались ценителями его искусства. Вот таким вот образом в Иркутск пришла уже далеко не самая полная коллекция, и именно Иркутское общество художников и приобрело у Бурлюка вот тот самый знаменитый портрет дяди. Ну вот, Бурлюка называют отцом русского футуризма. Не кажется ли вам, что все эти течения, футуризм, кубизм, лучизм и другие измы, это не что иное, как бунт молодых, вот эта вечная проблема отцов и детей? Ведь с годами эти бунтари стали другими. Но давайте вспомним цитату из книги Илья Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». В Москву приехали американские туристы, Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным. Нет ни лорнетки, ни беременного мужчины. Футуризм, мне теперь кажется, куда более древним, чем древняя Греция. Ну, действительно, в каждом поколении рождаются свои бунтари. Вот мне на ум приходят слова волшебника из фильма «Обыкновенное чудо» с Олегом Янковским. «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Но я от себя добавлю, слава бунтарям, которые делают наш мир прекраснее». Анна Сергеевна, как долго будет работать выставка бубновый валет из коллекции нашего музея?
Выставка будет работать до середины октября, и все желающие могут познакомиться и с нашими произведениями участников бубнового валета.
Замечательно. Ну, Анна Сергеевна, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за участие в передаче и желаем, ну, успешного открытия вот нашей замечательной выставки «Бубновый валет», а посетителей благодарных на нашей иркутской выставке, ну и, конечно, тех выставок, которые вам еще предстоит построить в этом году. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.